слушайте
школьний радіоканал
«Мале Садове».
Арт-клуб. Три апельсина.
Музыка.
Театр.
Література.
Добрый день, друзья! В студии наша дружная апельсиновая компания. Татьяна Александровна Чернова, Наталья Ивановна Хрущева, наши юные помощники Лиза Мухина и Саша Гудковский. И я, редактор Сергей Махотин. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
А вы, наверное, уже приготовились улыбаться, смеяться над нашими шутками и задумываться над очень умными иногда вещами, которые чаще всего выдает Татьяна Александровна.
Ну ничего, я сегодня не только буду говорить о серьезном, но и немножко о веселом. Ну сначала, конечно, серьезно. Какое же отношение эта музыка имеет к истории Польши? Ведь к концу XVIII века в результате трех разделов в них участвовали Пруссия, Австрия и Россия. Польша, как государство, перестала существовать. И иноземная ига порождает ответную реакцию. А что это за ответная реакция? Как вы думаете, если государство перестает существовать, вот, дорогие наши Саша и Лиза, то в ответ на это что должно родиться?
Восстание какое-нибудь, революция.
Революция или восстание, или борьба, да, во всяком случае. Просто так дать себя поработить ведь никто не хочет. Ну, у взрослых и умных таких людей это называется национально-освободительное движение. И вот действительно три крупных польских восстания XIX века – это три трагические неудачи, это потери жизни людей. Никакого освобождения они не принесли, наоборот, только усиление репрессий. Но как еще мог проявить себя польский народ, чтобы сохранить самих себя, свою культуру, свой язык? Как вы думаете?
Ну, в искусстве мог себя проявить как-нибудь.
Совершенно верно.
В музыке.
Музыки, в искусстве, поэзии, наверное.
Поэзии,
да?
Конечно.
Адам Мицкевич, знаменитый польский поэт того времени. Совершенно верно. Понятно, что быстро не удастся свергнуть это иноземное иго. И чтобы действительно сохранить себя, надо сохранить свой язык и свою культуру. И Шопен, Фредерик Шопен, стал первым польским национальным композитором, который приобрел мировое значение. При этом большую часть своей жизни, как ни странно, он провел вне родины. Вот представьте себе такой парадокс, да? Почему так получилось? Потому что как только готовилось очередное польское восстание, родственники, отец Шопена, друзья все настояли на том, чтобы Шопен уехал. Он уехал в Париж. Опять у меня вопрос к вам. Зачем? Почему бы не быть в гуще событий? Почему же не защищать свой народ, не отвоевывать свободу? Зачем этот композитор как раз в этот момент зачем-то уезжает за границу? Причем навсегда.
Может быть, научиться каким-нибудь вещам, которых нету на родине, который родился. Несколько стран постичь музыкальное искусство.
Всегда есть чему поучиться за рубежом, это верно. Ну, наверное, не в тот момент, когда тут все полыхает и горит, а я вот тут сейчас возьму да уеду. Как же так? А если представить себе, что Фредерик Шопен с оружием в руках пойдет защищать свой народ, что может случиться?
Ну, он может умереть.
Да, он может погибнуть. Во-первых, он будет очень занят борьбой и не напишет своих произведений. Во-вторых, он не напишет их, потому что он просто погибнет. Совершенно верно. Шопен оказался за границей, во Франции. Оттуда уже, страшно переживая, всю жизнь свою, в общем-то, недолгую жизнь, больше всего тоскуя по своей родине, он писал свои произведения, каждое из которых было как раз о Польше. Не было такого сочинения, чтобы он в этот момент не думал о том, что там происходит, что делают его друзья, что с ними произошло. И надо сказать, что другой композитор этого времени, очень известный, это Роберт Шуман, как только услышал музыку Шопена, сказал знаменитую фразу: «Шапки долой, господа, перед вами гений». Один современник моментально оценил другого. А Фернц Лист, венгерский композитор, совсем по-другому называл Шопена. Он называл его нежный гений гармонии. Потому что музыка Шопена вовсе не всегда была вот такой, знаете, бурной, революционной. Вот вы только что слышали прелюдию. казалось бы, в ней ничего такого не было. Тем не менее. По силе воздействия Шопена сравнивали с Достоевским, Чеховым и Толстым. Потому что в этой музыке всегда есть огромная сила мысли, чувства и серьезность. Ну, если автор уехал за границу и решил, что он своей музыкой будет бороться вот с этим вот врагом, который поработил его страну. Как вы думаете, в каких жанрах музыки тогда он должен писать?
Чаще всего, наверное, он будет писать в трагическом жанре.
В крупных жанрах или так, мелкие пьесы?
В крупных.
В крупных, да? Ну что у нас крупные жанры? Как, назовите хоть что-нибудь.
Симфония.
Симфонии, могли бы быть оперы на какой-то такой сюжет, ораторию, да, вот такой оратории, да. Вот ничего этого никогда Шопен не писал. Более того, он писал не для оркестра, а только для одного единственного инструмента, для рояля. И вполне на этом инструменте выразил все, что он думал, все, что он хотел сказать. И его произведения даже называли «пушки, спрятанные в цветах». Вот такая тоже очень интересная фраза такая, да. И вы знаете, один из музыкальных критиков сказал, монарх на севере, кто имелся в виду монарх на севере, это наш русский царь, мог бы запретить его музыку, потому что это опасный враг. То есть те, кому надо, те услышали в этой музыке все, что надо. Что же он писал для рояля? Баллады, скерца, этюды, вальсы, мазурки, полонезы. Танцы писал. Можете себе представить? Какие-то этюды, какие-то танцы. И тем не менее, эту музыку можно было и запретить. Всю жизнь его снедала тоска по родине, всю жизнь его обуревали мечты о будущем Польши, но похоронен он был в Париже, в котором и жил. Но сердце Шопен, отдельно сердце, захоронено в костеле Святого Креста в Варшаве.
Thank you.
немецкий романтик Роберт Шуман. Это именно он сказал: «Шапки долой, господа, перед вами гений», услышав музыку Шопена.
Признал современника.
Да.
Ровесника.
Ровесника.
Да, да, да. Это, кстати, очень важно для авторов. Вместо ревности вот такое признание.
Какие были, с какими широкими взглядами и душами были композиторы.
Родившись в совершенно не музыкальной семье, отец был книготорговцем, Шуман долго не мог выбрать, по какому пути ему пойти. Пятеро детей в семье не проявили никакой склонности к искусству. Мать Шумана настаивала на одном – на юридическом образовании. А вот именно это было диаметрально противоположно всем его наклонностям и способностям. До 15-16 лет Шуман действительно не мог выбрать, какой дорогой идти, потому что в гимназии он переводил классиков, читал Шиллера, Гёте, изучал античную литературу, создал литературный кружок, в то же время обожал музыку и занимался этим очень серьезно. И в 1830 году, значит, Лиза, сколько ему уже было лет?
20.
Да, ему было 20 лет. Шуман, закончив юридический факультет, пишет письмо матери и говорит ей о том, что он все решил, только музыка, больше ничего. Но она была страшно недовольна и согласилась с горем пополам. И Шуман переезжает в Лейпциг и начинает учиться знаменитого учителя музыки Фридриха Вика. У Фридриха Вика была дочь. Ей было, вы не поверите, ей было всего только навсего 9 лет. Приезжает 20-летний молодой человек. Встречает 9-летнюю барышню. Вот тут, внимание, очень интересно. Она играет на рояле. Шуман потрясен. Такие способности, такая музыкантша, как тогда говорили, она была. Она действительно стала знаменитой на весь мир пианисткой. И проходит какое-то количество лет, и она становится невестой, а затем и женой Шумана. Полюбив ее буквально с первого взгляда, оценив все ее достоинства, Шуман очень долго ждал. И потом, надо сказать, отец был недоволен этим совсем. Тем не менее, они поженились. Шуман был не только музыкантом и не только композитором. Он не бросил свои занятия литературой, он стал музыкальным писателем, он писал статьи, издавал газету. В отличие от Шопена, о котором мы говорили, он писал музыку буквально во всех жанрах, кроме, пожалуй, балета. Однажды он сделал специальное механическое приспособление для того, чтобы тренировать пальцы вне инструмента. Понимаете, вот сидит он за столом, а приспособление работает, и пальцы у него двигаются. И таким образом он думал приобрести феноменальную пианистическую технику. Кончилось все очень печально. Он испортил себе руку, и уже никогда пианистом он стать не мог. На концертную эстраду путь ему был закрыт. И в своей музыке, и в своих литературных сочинениях он писал от лица двух персонажей. Одного звали Флористан, а другого Эвзебий. Вот под этими двумя именами он и скрывался всегда. Флористан – пылкий, дерзкий, ироничный. Эвзебий – нежный и мечтательный. По существу это были две стороны характера кого? Самого Шумана. Он был то таким, то другим, и вот ему как-то очень подходили эти два вымышленных героя. Одно из сочинений, которое многочисленных написал Шуман для рояля, для фортепиано, называется «Карнавал». И вот у этого сочинения тоже день рождения. «Карнавал» был написан в 1835 году. Это большое произведение, где много-много пьес. На «Карнавале» что происходит?
«Карнавал» — это какой-то праздник.
Маски.
Там.
Маски,
совершенно верно.
Маски, да. Танцы, какие-то встречи мимолетные. То есть вот вы идете как будто через какую-то анфиладу комнат и встречаете разных людей, разные ситуации. И там действительно были какие-то сценки, маски, женские образы, танцы и музыкальные портреты. Есть пьесы, которые называются «Паганини» в честь знаменитого скрипача и композитора. И «Шопен». Там тоже есть такая пьеса, которая называется «Шопен».
«Маска Шопена».
Да. Ну, а мы с вами сегодня услышим в честь 200-летия Шумана и в честь 175-летия его знаменитого «Карнавала» один фрагмент из «Карнавала», который называется «Арлекин». Еще одна маска будет нам представлена. Шуману принадлежит крылатая фраза. Девиз всех романтиков. Он говорил так. «Разум ошибается». Чувства никогда.
Thank you.
200 лет назад вышло первое издание «Басен Крылова».
А вот эта книга у нас как раз лежит на столе.
Как всегда, без книги никуда.
Здорово.
Ну, это уже стихи.
Да.
Строчка из басни, можно сказать. Автор Саша Гудков.
Может быть, даже мораль.
Саш, чем же ты поздравишь дедушку Крылова?
Прочтением его басни, конечно. А чем еще-то?
Замечательно.
Можно.
Давай.
Согласна.
Конечно.
Ну, басня не настолько известна. «Змея и овца». Змея лежала под колодой и злилась на целый свет. У ней другого чувства нет, как злиться. Создана уж так она природой. Ягненок в близости резвился и скакал, он о змее совсем не помышлял. Вот выползши, она в него вонзает жало. В глазах у бедняка туманное небо стало. Вся кровь от яду в нем горит. «Что сделал я тебе?» — змее он говорит. «Кто знает? Может быть, ты с тем сюда забрался, чтобы раздавить меня, — шипит ему змея. Из осторожности тебя караю я». «Ах, нет!» — он отвечал и жизнью тут расстался. В ком сердце так сотворено, что дружбы ни любви не чувствует оно, и ненависть одну ко всем питает, тот всякого своим злодеем почитает.
Хорошо.
Так, очень хорошо.
Замечательно, да. Что сегодня прозвучала басня, которую я, вот, например, даже и не помню у Крылова.
Да,
и...
действительно редкая басня, она редко исполняется. Но надо сказать, что во время жизни Ивана Андреевича его басни были страшно популярны абсолютно во всех
социальных
слоях
знали
населения.
И змею,
многие
и...
знали. Да.
Теперь только ворона и лисица.
Волк и ягненок.
Волк и ягненок, например, еще есть.
О, мартышка и очки, Лиза.
Слон и моська.
Петушка и кукуха.
Нет, много-много басен.
Много-много, и мы знаем тоже много наизусть.
Да.
А недавно исполнилось 80 лет со дня рождения замечательного петербургского писателя Виктора Владимировича Галявкина. Галявкин закончил в Петербурге Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Был художником. И уже доучиваясь в институте, понял, ему необходимо быть не только художником, но и писателем. То есть мы имеем писателя с художественным образованием. Первые рассказы были необыкновенные, ни на что не похожие, но очень интересные. И главная мысль всех его рассказов – какая же удивительная, интересная жизнь.
Он, конечно, замечательный писатель, и очень хорошо, что вот сейчас появляются новые авторы, которые продолжают его традицию, не только вот такую юмористическую, но и языковую. Он же очень хорошо играл со словом, он знал ему цену.
Да.
И вот, может быть, мы сейчас вставим в нашу передачу один из рассказов Виктора Владимировича.
Да, и мы желаем вам читать рассказы Галявкина и улыбаться.
Мальчик Саня приехал с мамой на дачу, и у него начались новые дни. Он беспрерывно носился с ребятами по пляжу, купался, играл, а к вечеру спрашивал маму.
Что мне теперь делать?
Это был неутомимый мальчишка. Он нисколько не уставал. Мама ему говорила в таких случаях.
А теперь ты отдохни.
От маминых слов он сейчас же убегал к ребятам. Но ребята все разбредались по домам, и он продолжал играть сам с собой. С самим собой играть ему быстро надоедало. И он кричал маме в окно.
«А что мне теперь делать?»
Мама брала его за руку, приводила домой и укладывала в постель. Но он сейчас же вскакивал и спрашивал со слезами.
«А теперь что мне делать?»
Он долго не мог уснуть, вспоминая прошедший день. Замечательный теплый песок, зелено-синее море, как он залезал в лодки и катера, представлял, что плывет в дальние страны, хотя лодки и катера покачивались на привязи и никуда не плыли. Как он катался на велосипеде по тропинкам леса и даже налетел на дерево, но все благополучно обошлось. Как он быстро и ловко промчался в Рыбловецкий совхоз, куда вход категорически воспрещен, и многое-многое другое. А утром начиналось все сначала, и опять к вечеру он спрашивал маму.
«А что мне теперь делать?»
И мама ему снова отвечала.
«Отдохни».
Но он не хотел отдыхать. Он сказал:
«Как жаль, что я не могу ходить на руках. Я вымыл бы в заливе ноги и пришел домой на руках. И мне не пришлось бы дома мыть ноги».
«Тогда пришлось бы мыть руки».
«Я мог бы вымыть руки, раз мне нечего делать».
После лета он приехал с мамой домой и сейчас же спросил.
«Что мне делать?»
«Завтра тебе в первый класс. Ведь ты хорошо отдохнул».
«Разве я отдыхал?»
«Ой, хоть сейчас отдохни».
Скорей бы в школу, тогда бы я знал, что мне делать.
И он побежал во двор к ребятам рассказывать, как он отдыхал летом.
Да отдохни ты, Саня.
У нас день рождения еще одной книги. Это
«Черная курица» или «Подземные жители». Это волшебная повесть для детей Антония Погорельского. Что удивительно в этом произведении? Это первое авторское произведение для детей на русском языке. Вот Антоний Погорельский написал первую повесть для детишек. А Галявкин уже продолжил традицию. И давайте с нашими юными ведущими вспомним сюжет. Где учился мальчик Алеша, главный герой повести?
Мальчик учился в пансионе.
Пансионе. Да, это в таком учебном заведении, совершенно верно. С кем он дружил?
Во-первых, с ребятами в классе, и он очень любил курицу, которая постоянно бегала во дворе.
Да, как ее звали?
Чернушка.
Да.
От чего он спас Чернушку однажды?
Он ее спас от того,
от смерти.
Да. От смерти.
Я хотела
кухарка. Смерть курица Чернушка чуть не обрела в супе, но он ее спас. И что случилось с мальчиком ночью?
Его повела курица.
Да, к нему пришла курица Чернушка и повела его...
Подземный
мир.
Подземный мир. Там было много-много маленьких человечков. Там была целая страна и король, подданные короля. И выяснилось, что Чернушка – это не просто черная курица, а...
Это маленький-маленький человечек.
Да, это не просто человечек, главный министр подземной страны. И тут главный вопрос. А что должно случиться с жителями подземной страны, если о них узнает кто-нибудь из людей?
Они должны были покинуть место обитания.
Совершенно верно. Навсегда уйти. Поэтому они просили мальчика никому
не
рассказывать о них. И в награду Алёша получил...
Зёрнышко,
да. Одно маленькое конопляное зёрнышко, которое помогало ему...
С уроками.
Помогало ему прекрасно отвечать урок, ничего не учив. Прекрасное, прекрасный дар. Но однажды Алёша потерял это семечко и не смог ответить урок. Это странно было для мальчика, который обладал феноменальными способностями, да? Ведь он же все замечательно знал, и последние недели все шло у него блестяще. Его наказали за это. Чернушка пожалела его, вернулась и вернула
зернышко.
Да, с этим зернышком мальчик снова отвечал уроки так же блестяще. Учитель заподозрил его в каких-то махинациях и решил наказать розгами. И вот, испугавшись розок, Алёша выдал тайну подземных жителей. Что с ним случилось дальше?
Вот это семечко больше не обладало своей силой, а жители ушли.
Сказка кончается очень печально. Министр Чернушка приходит к Алёше, они оба плачут. Министр в кандалах, потому что таково распоряжение короля. Он навечно теперь будет носить золотые кандалы. Алёша очень расстроен. Его наказывает учитель, и он долго болеет после этого события, а потом становится самым обычным мальчиком. Прилежным, хорошим, но уже не обладающим такими удивительными способностями. Надо сказать, что Погорельский написал эту историю и посвятил ее своему племяннику Алёше, которого он воспитывал. Получается, чтобы стать взрослым, только задумайтесь, Алёша должен был попасть в подземное царство. Если вспомнить какие-нибудь сказки или древние мифы, то часто главный герой действительно попадает в подземное царство, может быть, даже к самому Аиду, чтобы выйти оттуда более сильным или найти себя. С Алёшей произошло почти то же самое. Правда? Можно так сказать?
Угу.
И вот еще такой вопрос. Принесло ли волшебство Алёше счастье?
Нет, я думаю, не принесло.
Алёша из сказки «Черная курица» — это такой анти-Гарри Поттер русский, потому что Гарри Поттеру волшебство приносило удовольствие. Правда? А вот Алёше оно совсем ничего не принесло. Он всего добился, в конце концов, своим трудом. В отличие от того же Гарри Поттера.
Получил все даром.
Который получил все даром, научился этим пользоваться. Это удивительная сказка, потому что она не кончается хорошо. Потому что она кончается очень печально. И мальчик ничем не может исправить ситуацию. Он предал своего друга. И он полностью искупил свою вину своей болезнью, своим раскаянием. Можно сказать, что это первая сказка такого жанра литературы совести.
Я вспомню совсем другого писателя. Это Константин Паустовский. Перед самым Новым годом, 31 декабря 1900 года, то есть перед наступлением нового 20 века, писатель Паустовский был тогда маленьким мальчиком и, конечно, ждал подарков. Елки, подарков, все, что полагается. И вот, наконец, елка украшена, и он видит, что под ней лежит толстая книга. Это книга сказок Андерсена. Не знаю, какой бы мальчик сейчас так поступил. Наверное, ни мальчик, ни девочка, ни Лиза, ни Саша. Вряд ли вы бы сейчас же схватили эту книгу, сели бы под елку и стали читать. Ну, Паустовский сделал именно так. Он уселся под елкой и стал просто зачитываться. Сказки мелькали одна за другой. И, как он пишет сам, Ему казалось, что удивительное душистое, подобно дыханию цветов, человеческая доброта исходила от страниц этой книги. Родители были не очень довольны, потому что никакого внимания на елку, на праздник. Вообще как-то все традиции нарушаются, мальчик читает. Читал-читал, кругом жарко, свечи, устал и задремал. Вдруг он увидел, что веселый датский сказочник будто бы пришел в комнату, где был этот мальчик. Просто как будто специально, чтобы встретить его на пороге нового века. Паустовский пишет: «Он долго разглядывал меня, прищурив один глаз и посмеиваясь. Потом достал из кармана белоснежный душистый платок, встряхнул им, и из платка выпала большая белая роза. Сразу вся комната наполнилась ее серебряным светом и непонятным медленным звоном. Какой-то сон наяву». Став уже взрослым, Паустовский сказал замечательную вещь: «Тогда я еще не знал, что в каждой детской сказке Андерсена заключена вторая, которую в полной мере могут понять только взрослые». Вот такой сон подарил Паустовскому, сам того не зная, Ханс Кристиан Андерсен. Но у самого Андерсена есть персонаж, который как раз только этим и занимался. Присылал детям всякие замечательные волшебные сны. И зовут этого персонажа...
Оля Лукоя.
Совершенно верно, Оля Лукоя. С датского буквально это переводится так: «Оля, закрой глазки». Какой Оля, закрой глазки. Вот этот даритель снов. Он похож на какого-то забавного маленького человечка, по описанию Андерсена. Он брыжет в глаза детям, он что-то им брыжет, но об этом мы поговорим позже. Детям, которым уже пора спать. А потом тихонько дует им в затылок, и дети засыпают. На нем кафтан, переливающийся разными цветами. А под мышкой зонтик, и не один. Два зонтика. Один зонтик, помните какой?
Черный. Второй цветной.
Зачем?
Черный зонтик предназначался для детей, которые плохо себя вели.
Да.
Оля Лукоя крутила его над теми детьми, и им ничего не снилось. Черный сон и всю ночь. А цветной дарил разные сны, и по три, и по четыре. И дети
просыпались счастливыми, да, спокойно спали, просыпались счастливыми. Там каждый день был какой-то свой сон, если вы помните. Мне особенно нравится история про прописи, потому что он вот одного мальчика очень как-то так привечал, Оле Лукоя. И вот он колдовал в его прописях, и во время сна все буквы, которые совершенно заваливались и куда-то падали, вдруг становились стройными такими, такими красивыми. Просто одно удовольствие. А утром, когда мальчик просыпался, оказалось, что они опять все валяются неизвестно где в этой прописи.
Сразу хочется пофантазировать, составить такую программу снов.
Да.
Вот в пятницу ты видишь сон про то, а в субботу про это. Как бы все сразу засыпали вовремя.
А накануне передачи видеть апельсиновый сон.
Я думаю, что Оля Лукоя, наверное, по сей день посещает нас. Но уж кто хороший, кто плохой, это уже не нам судить.
Да, не нам.
Арт-клуб. Три апельсина.
Музыка.
Театр.
Литература.
Мэри Поппинс. Эту книгу написала замечательная писательница Памела Треверс. А кто такая Мэри Поппинс, вы, наверное, мне скажете.
Это няня-волшебница.
Да, волшебная няня, ты совершенно прав. Она воспитывала детей в одной английской семье. Здесь звали Майкл и Джейн. Эти книги о Мэри Поппинс пользуются огромной популярностью. Это не одна книга, их очень много, приключений Мэри Поппинс. И одна особенно популярна в переводе Бориса Захадера. Памела Треверс создала образ идеальной няни. Мэри Поппинс – молодая женщина с непримечательной наружностью. Ее отличает аккуратность и прекрасные манеры. Мэри Поппинс передвигается весьма оригинальным способом. А каким именно, помните?
По ветру на зонтике.
По ветру на зонтике.
Еще один зонтик возник у нас сегодня.
После Оли Лукоя. Действительно, она летает. Вот что пишет Памела Треверс. Женщина вошла в калитку, и тут произошла странная вещь. Очередной порыв ветра подхватил незнакомку и перенес по воздуху к самому крыльцу. Вот так передвигалась Мэри Поппинс. Это очень строгая няня. «Не хочу пить эту гадость!» – Майкл сморщил нос. «Не буду пить, я не болею!» – закричал он. Но Мэри Поппинс так на него смотрела, что он понял. С Мэри Поппинс шутки плохи. Было в ней что-то необычное, пугающее и волнующее. Ложка приближалась. Майкл вздохнул, зажмурился и втянул лекарство в рот. С ней спорить было совершенно бесполезно. Эта строгая няня могла уйти в мир, нарисованный на картине, и устроить там незабываемую прогулку для детей. Она легко приглашала детей к своему дядюшке, который стал таким легким от смехотворного газа, что летал по воздуху, веселясь. Полетав с ним, дети начинали легко воспринимать неприятные вещи. Майкл вспоминает, что скоро в школу, но эта мысль удивительным образом не расстроила его, а даже развеселила. Мэри Поппинс рассказала сказку о благовоспитанной рыжей корове, которая вдруг начала танцевать и не могла перестать, пока не перепрыгнула луну. Ты помнишь, Саша?
Угу.
А я помню замечательные стихи Бориса Захадера. «Послушайте сказочку, вы, шалуны, корова подпрыгнула выше луны». Вот этот «выше луны» и «выше луны». Представляете, как идеально срифмовано. Мне очень нравилось всегда. Мэри Поппинс легко справляется с детскими капризами с помощью волшебного компаса. Она приводит детей к миссис Корри, самой обычной на вид, которая занимается очень важным делом. Она наклеивает звезды из золотой бумаги на небо. И вот тут возникает замечательный вопрос у детей. Майкл спрашивает Джейн, это звезды делают из золотой бумаги или золотую бумагу из звезд? По-моему, замечательно.
Да,
Мэри Поппинс, наверное, единственное существо, которое берет на карусель обратный билет. Помните такой момент, да? Вот замечательный. И Мэри Поппинс знает то, чего никто не знает. Язык птиц и ветра. Мы всем вам желаем такой няни, как Мэри Поппинс. Потому что, мне кажется, если у ребенка есть такая няня в детстве, то он вырастет как минимум замечательным сказочником.
Кто от шпильки до булавки? Кто от туфелек до шляпки? Элегантность сама от меня без ума и весьма почтенный джентльмен седой и мальчишка любой. И когда легко и просто выхожу на перекресток, 100 автобусов в ряд неподвижно стоят и гудят машины, красоте салют. Леди, как вас зовут?
Вы само совершенство, от улыбки до жеста выше всяких похвал.
Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство. Знать, что я совершенство, знать, что я идеал. Мэри,
леди Мэри,
Мэри,
леди Мэри,
Мэри. Кто ангины и простуды лечит лучше, чем микстуры, и легко без затей лучше разных врачей всех людей спасает летом и зимой лишь улыбкой одной. Дети могут стать взрослее, только я не постарею, и опять будут все вспоминать и мечтать о встрече. Пусть пройдут года, не забыть никогда.
Вы само совершенство, от улыбки до жеста выше всяких похвал.
Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство. Знать, что я совершенство, знать, что я идеал. Мэри,
леди Мэри,
Мэри,
леди Мэри,
Мэри.
Мы возвращаемся к музыке. В январе 1890 года состоялась премьера балета «Спящая красавица» Чайковского. И мы не были с вами на этой премьере никто. Увы.
Вы были?
Жалко, да.
Поэтому мы воспользуемся воспоминаниями одного совершенно замечательного человека. Его звали Александр, а в семье его звали почти как тебя, Саша. Его звали не Шура, а Шуренька. Шуренька его звали дома, очень ласково. Это был Александр Бенуа, русский художник, искусствовед, художественный критик и один из основателей объединения, которое называлось «Мир искусства». Интересный очень человек, талантливый, проживший долгую жизнь, ему было что вспомнить. Он был совсем молодым, и он был страстным театралом, можно сказать, балетоманом. Балет очень любил. И поэтому, когда выяснилось, что Чайковский пишет «Спящую красавицу», он, как и многие в Петербурге, негодовал. Представьте себе, негодовал, потому что царили в балете совершенно другие композиторы, иностранцы. Это были другие имена, теперь мы их с трудом вспомним. Никакого Чайковского, хотя уже даже было «Лебединое озеро», но тем не менее его тогда еще вот так вот как-то не считали таким уж прямо мастером балетной музыки. Что он взял? Какой сюжет? Сказку Шарля Перро. Да зачем это русский композитор берет эту сказку? Это многие обсуждали, вот так вот очень сердечно.
И осуждали,
да? Да. Бенуа вспоминает, что прошла генеральная репетиция, на которой было очень много народу, и уже пошла молва, пошли слухи. Музыка маломелодичная, сумбурная, не танцевальная.
Сумбур вместо музыки.
Да. Если помните, у нас такие истории уже бывали с Прокофьевым, мы их вспоминали, да?
Шестакович.
Да, и с Прокофьевым в «Ромео и Джульетте». Лет. Угу. Вот что говорили после генеральной репетиции. А на премьере, боже ты мой, на самой премьере не был Шуренька Бенуа. На премьере император повернулся спиной к директору императорских театров Всеволожскому и вышел из ложи. Ну, после этого
скандал.
Хоть в отставку подавай, просто ужас. Холодный прием, прямо скажем. Ну, поговаривали, что и сами балетные артисты от такой музыки были не в восторге, им было неудобно, неловко, ну, не танцевально и все. И, наконец, ну что ж, одни слухи, пора уж пойти самому посмотреть. Бенуа попадает в театр примерно на какой-то второй премьерный спектакль. И вот теперь самое интересное. Для меня это очень важный момент того, как можно относиться к музыке, которую слышишь первый раз в жизни. Вот как бы всем вот научиться этому, не знаю. Бенуа ушел из театра с чувством предвкушения. Он не пришел в театр с чувством предвкушения, а ушел из театра с чувством предвкушения.
Взял обратный билет.
Да, точно. Он говорил сам себе, эта музыка может прийтись мне по вкусу.
Только может.
Может. Он, так сказать, не был еще в диком восторге, но что-то началось в нем самом. Он ждал новой встречи с этой музыкой. Ну, в то время люди поступали так. Они выходили из театра, на следующий день они шли в нотный магазин. И купил он там клавир «Спящей красавицы». Тоже потрясающе. Еще только премьера идет в театре. Второй спектакль, а клавир уже продается в магазине. Что такое клавир, никто мне не скажет. Балет. Там написано музыка для какого-то, даже для одного рояля или для оркестра, для чего?
Обычно балет сопровождает.
Ну, оркестр.
Конечно. Оркестр, конечно. Для этого пишите партитура, где выписан каждый инструмент оркестровый. А клавир – это то, что играется на рояле. То есть все, что он написал для оркестра, кто-то шустрый и умный уже переложил для одного рояля, для одного инструмента, чтобы каждый мог взять себе домой эти ноты и играть себе свою музыку любимую сколько хочешь. Друзья вместе с Шуренькой Бенуа стали именно этим и заниматься. И оказалось, что музыка Чайковского вполне ничего себе, даже приличная. Бенуа пошел еще раз на этот балет. Он понял, что музыка Чайковского не просто хороша и мила, а что это то, чего он всегда ждал. Вот помните это предвкушение, да? Он пишет, я поверил своему счастью. Но это было счастьем встретиться вот с такой музыкой. На втором спектакле, на котором он был, это уже было для него не зрелище, не танцы, не замечательные артисты. Его покорила именно музыка. Она ему что-то такое давала бесконечно близкое и родное. Вот она была ему близка. Самая важная фраза в этом рассказе Бенуа, я мог это назвать своей музыкой. Вот она стала его музыкой. Представьте себе, что на одной неделе как-то раз он был 4 раза на «Спящей красавице». При том, что он был молодой человек, достаточно занятый всякими делами. Но при этом вот эту гениальную музыку он так сумел оценить. Дай бог нам всем, чтобы у нас у каждого была своя музыка, родная и близкая. И мы прослушаем фрагмент, всем известный, фрагмент гениальной музыки из «Спящей красавицы».
Ну, а нам пора прощаться. В нашей сегодняшней передаче принимали участие Наталья Ивановна Хрущева, Татьяна Александровна Чернова, за что им большое-большое спасибо. Большое спасибо нашим юным друзьям Лизе Мухиной и Сашу Гудковскому.
А еще с нами был Сергей Махотин.
Ура!
Спасибо. И спасибо звукорежиссеру Дмитрию Апостолу, который помог выпустить нас в эфир.
До свидания.
До свидания.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!